Друзья, вы смотрите и слушаете «Рашкин репорт», у микрофона Юрий Рашкин, и я всегда рад, когда вы с нами. С нами еще и Михаил Портнов. Это, ну, большая радость, сразу я знаю. Михаил, Миша, добро друзья пожаловать на «Рашкин репорт». Всегда рады тебя, вас здесь видеть.
Спасибо, спасибо. Чтоб я так радовался каждый день, как удается попасть на ваш стрим.
А, это не так тяжело, но да, это... Надо было пробиваться долго и упорно. Не знаю, добро пожаловать. Да, как да. День, как жизнь в Калифорнии? У вас там, я не знаю, пожары, наводнения, конец света, радость?
У нас не безумно жарко. То есть во многих местах хуже. У нас ковидом переболели мы с женкой. Вообще, у меня такое впечатление субъективно, что вот за последние 2-3 недели заболели ковидом больше народу, чем за предыдущие 2,5 года. То есть что-то, ну, такое, как что-то взрыв, а такой вот, да, прямо.
Да, нам же говорили, что сейчас ожидается новый вариант, самый заразный и так далее, самый из всех заразных зараза.
На текущий момент. Не, да. Ну люди устают, они начинают ходить туда и ходить сюда. И сейчас вот эта ситуация с отменой рейсов в аэропортах, это же тысячами в день отменяют рейсы. И какие-то безумные толпы в этих аэропортах, где просто, ну, там на головах друг у друга и так далее. Это вообще удивительно. А люди хотят немножко путешествовать.
Очень даже. Я вот только что вернулся. Меня послали на моей новой работе на конференцию в Вашингтон. Я говорю, конференция, всегда готов. Вот. И слетал, погулял по Вашингтону, но и туда, и обратно прилетел, как полагается, по расписанию. Я был поражен. Я ожидал, что вот как ты говоришь, что будет такое вот...
А что за новая работа? Что там надо делать?
Новая работа. Я теперь маркетинг-координатор в нашем местном университете, в отделении нашего местного университета. У нас такая ситуация, когда у нас в Висконсине была система двухлетних колледжей. И их взяли несколько лет назад и присоединили к системе четырехлетних университетов.
Хорошо.
Ну, в этом есть свои плюсы. И теперь у нас, значит, в соседнем городе, в нашем Рок-Каунти, есть University of Wisconsin at Whitewater at Рок-Каунти.
Паша, так вы это еще и маркетируете? То есть не то, что они сами приходят, потому что дешево?
Вообще цены, я просто обалдел. Когда я стал разбираться в том, какие у нас цены, я вообще не понимаю, зачем люди идут еще куда-то. Потому что у нас можно получить первые 2 года образования университетского, а потом перейти в любой из университетов Висконсина, продолжить и закончить. То есть у нас очень популярен, например, UW Madison считается популярным. Прошу, пожалуйста, первые 2 года можно за 10,5 тысяч все вместе. Вот все, 10,5 тысяч долларов. Я понимаю, что в рублях это очень, ну, наверное, сейчас поменьше.
И бесплатный ланч.
Почти что. Да, кстати, за 80 долларов вы можете арендовать все ваши учебники.
Я извиняюсь, а вот этим, которые у вас фулл-тайм учатся, им дают страховку медицинскую, студенческую?
Не знаю. Наверное, кажется, есть страховка для студентов, я так размышляю.
Обычно они дешевенькие и, в общем, неплохие.
Ну да.
Это как неплохой способ. Ну,
я
хорошо.
Я знаю, что у нас там есть mental health прямо, так сказать, на кампусе, так что есть терапист и так далее, потому что студенты нервничают, жизнь у них непростая. Но у нас, во-первых, мы дешевые, во-вторых, мы местные. Соответственно, если вы местные, то, я, так сказать, проблема-то в чем? Потому что есть местный отдел этого университета, который стал частью большого университета, который тоже недалеко. Ну. И поэтому как разобраться, куда же идти? Я говорю, если вы хотите поехать в университет и сбежать из дома, и гулять по барам, трали-вали, чтобы родители над вами не стояли, то вас ждут на главном, как бы, факультете, на главном кампусе. Если вы хотите, там, скажем, вам нужно дома остаться, родителям помогать, у вас работа еще, и вы хотите при этом ходить в университет, то тогда лучше способа, чем мы, юрок, даже нету.
Ой, господи, боже мой. Грехи наши тяжкие. Ладно.
Да, или можно просто смотреть классы Михаила Портнова.
Мы иногда вот с женой обсуждаем и думаем, боже, как нам повезло вот с нашей дочерью. Ну, ей сейчас уже там немножко за 40, но вот когда мы в страну приехали, она была там, было 12 лет. И как нам повезло, потому что, во-первых, в то время не было вопроса, мальчик ты или девочка. тоже как родился мальчиком, так и мальчик родился девочкой, уже так и девочка. То есть не было
в этом этого смысле вот... я согласен. Наша жизнь была упрощена, проще, потому проще. Что каких-то да, выборов не нужно было делать.
Дальше
если,
что?
Если
дальше.
Уже не, да, если ты не гей, то уже тебе как бы жизнь облегчена, потому что геем жить тяжело. Ну вот если ты не гей, уже хорошо.
А я
вот
не об этом, я не об этом. Полу... Я говорю, просто повезло во времени, не было никаких забот. Например, вот она училась в университете Беркли. Да? Как бы приличный, очень приличный университет. И нам это стоило 4000 в семестр.
А сейчас-то что, в 10 раз больше?
Ну нет, не в 10, это же субсидированный. Он, то есть если приехать из другого штата, то может и 50, может и 60. Но поскольку, если вы живете внутри штата, то вам цена может видно, там 20. Я не знаю, сколько лет прошло, я что я теперь буду. Я просто говорю, что такие смешные были цены, что студент мог подрабатывать, и ему хватало на все. В частности, да. Расплатиться там за свое образование, если он хотел.
Ну, или нужно переезжать в Висконсин. Когда я приехал, вот мне было 13 лет, и я потом пошел в наш местный университет штата Юты, государственный университет University of Utah, Running Utes. У-ху!
В чем проблема, я скажу. Значит, проблема в том, что да, там еще и жить надо, понимаете, да? А уже не хочется. Вот уже живешь в Калифорнии, уже не хочется никуда уезжать там.
Ну, только если хочется вот так сделать, и поэтому не дотронуться до стены в вашем доме. Ну, у вас дом приятный. В принципе, я говорю, Сан-Франциско, там такое все такое небольшое.
Есть такое, есть, да.
Да, но
хорошо. Это... Что да. У нас вообще, что деется вообще? Что происходит вообще?
Ну, в данный момент нам должны сейчас в Конгрессе рассказывать прайм-тайм, что делал Трамп 187 минут, пока он бездействовал.
Но я бы сказал так, что, в принципе, мы заранее знаем, то есть, скажем так, сплошного полотна такого не было. Вот сейчас его ткут, так сказать, вот, поминутно. Но лоскутками, в общем-то, понятно было, что он делал. То есть, он сидел у телевизора, радостно переживал, сопереживал, поддерживал толпу. Вот, и когда к нему пытались там сунуться с тем, что надо бы как-то вмешаться там или что-то, он как-то вот и так это все, в общем, так, не до них, короче, ему было не до них. Да, и там есть масса смешного, то есть, когда там пишет этому Медоу, да, там Медоус ему пишет, что там они же этого Пенса повесят. И тот отвечает, а он считает, что тот заслужил.
Вот, да, и это как бы, да.
Есть такой термин, есть такой термин юридический, называется dereliction of duties. То есть, грубо говоря, я сейчас попытаюсь перевести не одним словом, а группой слов. Это такое постыдное, не просто так вот он пренебрег обязанности, а он так постыдно ими пренебрег. Вот это вот dereliction, такое постыдное...
Ну, это как бы типа
оставил пост.
Когда это охранник покидает свои, так сказать, пункт охраны, то он у него как бы бросил и ушел.
Ну, или он стоял с этим делом, а мимо там все таскали, воровали, людей убивали, а он так все стоял. Вот это то же самое, да.
Да,
и, dereliction of duties. И, ну, по-моему, это последние слушания, сколько их там, 7 было или 8 уже. Я это на самом деле...
Да, это, кажется, то, к чему нас готовили, что вот все это... Да.
Первые два я внимательно просмотрел. Грамотно сделано, то есть люди, которые там это шоу готовили, они все очень грамотно выстроили, все там молодцы. Но, ну, дальше там просто читаешь в газете отчет там и все, ну, что теперь. Вот, а этот, наверное, интересно даже посмотреть будет, я не знаю. Потому что это такое вот событие, которое действительно очень нетривиальное. Ведь даже сама вот эта мысль о том, что... Слушайте, вообще я сегодня прочитал смешную историю. Значит, там этот генерал Милли, да, который главнокомандующий, значит, ему позвонил Пенс и потребовал, чтобы прислали солдат. Это все тут. Так вот, этот Медоуз, который, да, значит, как бы начальник офиса президента, он этому Милли потом сказал, ты не говори никому, что Пенс звонил, а скажешь, что звонил Трамп. То есть, на каком уровне вот какими интересными, знаешь, а мы ходим это все рассуждать, это говорит, там Путин, это пацаны, там питерская шпана, там из подворотни, там по понятиям, там это Да вот тебе шпана, вот тебе по понятиям. Лакированные, полированные. Какой там Путин, блин, который ботинок им не чистил, понимаешь? Это вот они, вот, вот, пожалуйста.
Американская шпана. Да. Ну вот меня только такая, я вот смотрю за траекторией всех этих слушаний,
да.
И мне кажется, что все это сходится к тому, чтобы доказать нам, что вот именно Трамп плохой. Не то, что он что-то там, я не знаю, ни партии, ни его поддерживали там ужасные люди, а вот именно вот если от Трампа избавиться, то тогда да. Все вроде бы как бы, в общем-то, неплохо.
Я думаю так, мы находимся в ситуации очень-очень сложной. Сложность ее состоит в том, что мы имеем, ну, безусловно, не все население страны политизировано, ну, допустим, вот там 30% политизированы там демократами, еще 30% политизированы там республиканцами, как-то вот так, еще там 40% мы знаем между ними вот независим. И сегодня получается такая история, что львиная доля республиканцев, они как бы, уже там уже нет республиканцев, там такой трампист. Вот меня в каком-то стриме, меня там поправили, когда я говорил, там, украинская война, чеченцы. Я говорю, почему чеченцы с той стороны, а не с этой? Казалось бы. И мне говорят, Миша, вы не путайте, чеченцы именно с этой. А вот те, это не чеченцы, это кадыровцы. Это совсем другая группа. Не путайте чеченцев и кадыровцев. Понимаете как? Вот. Значит, и здесь получается такая история. Вы не путаете там республиканцев с трампистами. Это две разные материи. То есть, ну, по-настоящему. Получается такая история. Значит, сегодня вся эта республиканская партия со всем ее аппаратом там, и со всей этой машиной, которой Трамп вот тут и с первого дня был тут, значит, они не могут от него избавиться, потому что вот это вот, так сказать, население, как это, ну, не секта, как правильно сказать? Ну, секта, ну, пусть будет секта. Вот эта секта, она любит фюрера. И единственный способ секту вернуть в лоно, так сказать, страны, это сказать, ну не получилось с фюрером, как бы, знаешь, как оказался наш отец не отцом, а сукой, да? Как там, у Галича.
Да, но если взять лидера культа и даже его распять, то это же да. Не обязательно как бы его испортит в глазах его последователей.
Нет, конечно, но во всяком случае какая-то часть, она скажет, что мы это неприемлемо, ну так уже нельзя, ну скажет, действительно, вот нехорошо. Не сразу все, ну потихоньку, ну то есть во всяком случае, удар конкретно по, значит, отцу, так сказать, по суке, он точечный. Потому что если будешь бить по всей партии, то мы должны будем, отвлекшись от каких-то эмоциональных там вещей, ну, просто, так сказать, по сути, придя к констатации.
То есть, скажем, я не знаю, если там папа изменяет маме, делает то, я не знаю, всякие там наркотики употребляет, я не знаю, бьет других. Это вот само по себе, ну, бывает насилие, бывает. Да. А вот папа, то, что он, сука, оказался, этим надо заняться.
Ну, я хочу вот закончить мысль, которая состоит в том, что если мы возьмем сухой остаток, так сказать, уклонившись от дискуссии, от каких-то вот этих вот там всего этого бреда, в котором мы живем уже несколько лет, мы имеем дело с попыткой государственного переворота. Абсолютно без всяких вариантов. То есть, как бы они проигрывают выборы, они сознательно, зная, что выборы проиграны, что борьба была честная, что... они все это знают, они, значит, готовят государственный переворот. В эту машину вовлечены, ну, фактически весь партийный аппарат. Да? То есть, вся партия. Вот это вот. Знаешь, что произошло? 6 января, когда они собрались из подвала, вылезли и уже пришли продолжить голосование, да? Я смотрел в прямом эфире вот эту всю эту фигню. И там предлагали, значит, не учитывать результаты выборов в Аризоне и в Пенсильвании. Там, да? И две трети республиканцев, сидящих в этом зале, голосуют за то, чтобы не засчитывать эти выборы. Понимаешь? То есть мы имеем дело с государственным переворотом такого масштаба, что нам теперь что, половину населения страны в тюрьму посадить? Ну что вот нам реально делать? Понимаешь? Поэтому, значит, хотя надо бы, конечно, мы понимаем, что надо бы. Лагеря какие-то воспитательные, ну, чтобы как-то действительно воздействовать. Был опыт в Кампучии, в Китае, они как-то пытались перевоспитать, чтобы в будущую жизнь.
Если хотя бы отключить Fox News, то уже было бы проще.
там другие найдутся. Это дело не в том, как они это делают. Дело в том, что есть люди, которые этого хотят услышать. Вот мы же не пойдем их слушать, а эти пойдут. Они в другом месте найдут. Свинья грязь найдет.
Ну да, но никогда не было такого человека до Трампа, который сказал: вы посмотрите, расизм хорошо продается. Давайте я буду честно говорить о том, что расизм – это супер, что все остальные ужасные, мы самые лучшие, смотрите. Такой common denominator, он нашел общее…
Но люди же хотели этого. Вот, я понимаю…
У других политиков не хватает на это, ну что, совести?
Живет простой человек, белый, не сильно образованный, трудящий такой… Ну, урод немножко так мозгами там. Да. Но при этом, что они добрые люди, они очень хорошие по сущности. Ну, мозгами. И он живет. И он говорит, и что-то он говорит, что-то не то получается. Гибнет страна. Какие-то понаехали там, черт знает, кто-то понаехал. Жизнь лучше не становится. Политики...
Нет, но даже когда вот кто-то говорит, кто-то понаехал, нужно же, чтобы кто-то сказал, что кто-то понаехал. Это
подожди, проблема. Подожди. Иначе все это правильно. Минуточку.
Что-то не так. Что-то нехорошо.
Кто-то, безусловно, скажет. Но вопрос ведь вот в чем. Его могут услышать или не услышать, обратить внимание или посмеяться, да? Но что происходит? Основа в чем? Трамп же это же не причина, это же следствие. Значит, идет страна, живут люди, вот эти вот белые, не сильно образованные, в сельских районах, не городские, преимущественно вот они такие. И у них что-то уходит, почва из-под ног. Раньше он мог, вот допустим, там, я не знаю, там 50 лет назад, он мог. Вот его родители, например. Они имели там 5-6 детей, мужик работал, женщина сидела дома, и у них все было. У них была машина, у них был дом, у них была жизнь какая-то. Сейчас что происходит? Значит, жизнь куда-то укатывается из-под ног, все ухудшается, удорожается. Политикам верить нельзя ни тем, ни другим, никаким, потому что это просто сволочь. Так? Нужно что-то извне. Но люди-то простые. Понимаете, вы ему там не то, что там уравнение в частных производных, он и про квадратный трехчлен запутается. Правильно? Ему нужно что-то очень простое. Вот, допустим, немцам дали. Евреи, коммунисты. Просто. И все. Вот этим дали, этим говорят. Причина должна быть простая, очень простая, понятная причина, к которой можно, так сказать, соотнестись персонально. Мусульмане, латинос, кто там у нас еще, черные, да, и иммигранты в целом. Я когда разговариваю с какими-то там вот из русскоязычных там вот, с трампистами, я им говорю, чем провинилась иммиграция? Вот чем провинилась легальная иммиграция? Он говорит, да ты что, Трамп против нелегальной, Трамп за легальную. Они даже не знают, они вообще не озабочены фактами, это отдельная история, но они не понимают, что он легальную иммиграцию вдвое сократил. Почему? Потому что он не к русским апеллирует, он апеллирует к американским. И американским без разницы, пришел он через эту границу легально или нелегально. Он виноват из-за них вот это все. Я помню, знаете что? Я помню рецессию начала 90-х. Я помню рецессию, когда был финансовый кризис. Каждый раз, когда это происходит, идет всплеск антииммиграционных настроений. У нас нет работы, потому что понавозили. Понавозили из Индии, понавозили из Китая, понавозили из Мексики.
Почему? Мне кажется, что потому что иммигранты, как правило, либо аполитичны, либо не могут или не голосуют. Вот если бы они активно могли участвовать в политическом
процессе... Они не участвуют. Они не участвуют. Да? Самый низкий процент участия в выборах у латинос 45% людей. Участвует в выборах.
А вот Трамп больше всего любил экспортировать или импортировать в нашу страну, да. Кроме норвежских и шведских блондинок и там чешских. Да. Это людей, которые приезжают сюда, вы это знаете намного лучше меня, по рабочим визам.
Сделал бы что-то для рабочих виз, чего же он ничего не сделал-то?
Но это был единственный, кто, кого он сюда был согласен пускай, потому что эти люди не могут голосовать.
На словах согласен, на самом деле ничего не сделано было. Но дело не в этом. Да. Дело сейчас не в этом. Дело в том, что вот есть страна, в этой стране есть какое-то очень большое количество людей, не сильно образованных, не сильно зажиточных, преимущественно в сельской местности живущих, мимо которых все проходит мимо. Демография же меняется. Село умирает, города растут и пухнут. И мы видим, как, например, Аризона, уж такой оплот консерватизма, бах, два сенатора два сенатора республиканцы, демократы оба. Они так, Джорджия, то же самое сейчас, два сенатора демократы, оплот консерватизма. Северная Каролина, я не знаю, когда она перекинется там большинством там, справа налево, но там уже вот чуть-чуть, вот осталось-то чуть-чуть. Туда люди едут. Да? Всюду, куда люди едут, там мегаполисы, меняется демография, они становятся более левыми, и это естественно, потому что человек, живущий в городе, ему нужно не то же самое, что человек, живущий там на селе. Ему нужны другие вещи. И вот у него отнимают его страну, вот он живет, а страна уходит, уходит, уходит. А если он еще и верующий вот с этими делами, да, там, до умопомрачения.
Евангелисты.
Ну, разные евангелисты бывают, но бывают мракобесы же откровенные, понимаешь? А бывают, ну, бывают просто люди. И вот эта вся страна у него все это пропадает, и вдруг приходит человек. И человек, он не политик, и это большой плюс. Он ведет себя как быдло грязное. Это плюс. Потому что политик, он бы так себя не вел. А это наш. Он не ведет себя как эти. Это наш. Он ведет себя так же, как мы. Он хам, он урод, он всем в харю плюет. Там никогда не признает никаких ошибок. Там и всех посылает, значит, там, за русским военным кораблем. Значит, это наш. И вот он приходит. Да, и вот возникает такая секта. Возникает религия. Вот с этим вот, вот. Другое дело, что он, конечно, не соответствует. Он не соответствует уровню. Вот, понимаешь, вот, допустим, даже этот государственный переворот, который они так тщательно планировали, такие ресурсы привлекли, он его бездарно просрал. То есть он сказал, я поеду с вами, да, он говорит, я с вами пойду на Капитолий, а дальше его там охрана не везет, и он сидит дальше у телевизора смотрит. А кто же будет это на лихом коне-то? Кто будет впереди?
Не просчитал он, что вы его собственной охраной не допустите к перевороту?
Бездарность. Полная бездарность. Вот такая же, как, например, бездарность ГКЧП. Ведь у них же в руках было все. У них была армия, КГБ, у них были все силовые структуры, у них было все. А они, значит, там раз и побежали к Горбачеву это, объяснять, что они ни при чем. Да? Форос к нему поехали.
Струсили. Вот Путин считает, что они струсили.
Бездарность. Они бездарны. Вот он, как фюрер, бездарен. Он такой, знаете, Муссолини такой, вышел, кулаком постучал, там вся и убежал. А повести за собой это он не может. Поэтому я просто чему говорю, что он, конечно, не соответствует уровню, так сказать, ожиданий, уровню вот этого пиетета, почтения, любви народной и так далее. Он абсолютно не соответствует. Но дальше как жить с этим? Они же продолжают это все. Знаешь, что происходит? Они вычистили полностью свою эту партию. Уже не осталось ни одного там сенатора или члена палаты представителей, которые хотя бы в мыслях, не произнося вслух, может подумать, а вдруг что-то не так там с этим Трампом. Да? Их уже нету.
Ну, там один остался.
Ну, это символически.
Символически. Ну, да, на одной руке можно посчитать.
Символически. Вычистили всех. Они же боятся. Вот сейчас слово сказал, нет тебя. Да? Они же боятся, они трусы там смелых. Сколько их там есть? Вот. Поэтому Никсона, республиканцы выгнали из президента. Там у них большинство было.
Он не вел себя как лидер такого культа.
Это верно, но вопрос в чем? У нас сейчас никакой, даже без культа, без ничего, они против своего не проголосуют. То есть у них нет страны, которую они представляют. У них есть партия, у них есть секта, у них есть какая-то там... Ну, экономическая, так сказать, организация, которая там всех держит и содержит. У них нет никакой страны, у них нет отечества, у них ничего этого нет. И Трамп не был президентом США по своим мозгам. Он был президентом вот той массы, так сказать, которая его избирала. Все остальные он посылал и называл предателями, изменниками Родины. Да, да, как он там? Enemies of the nation, да, враги народа. И так далее. Он даже и не пытался быть президентом всей страны. Потому что если он попытается к этим тоже, то основной контингент будет недоволен. Они могут сказать, ах, ты ж предал же нас, сука. Пытался с этими, значит, тоже там снюхаться. Поэтому мы находимся исторически в очень интересном таком моменте, из которого вот как бы очевидного выхода нет. То есть, наверное, что-то произойдет, и как-то это получится. И вот эти слушания, которые там в Конгрессе идут, наверное, на какое-то количество людей они повлияют. Может быть, это будет небольшое количество людей, но достаточное, чтобы значит, не дать им там пройти, там, я не знаю, что дальше, я просто не знаю.
Ну вот я думаю о том, что ты говоришь, и сравниваю это с тем, что я вижу перед собой, потому что в моем замечательном штате Висконсин вот было опробовано то, что ты описал, и у нас обвинили учителей. Сказали: учителя, посмотрите на них, у них шикарный пенсионный фонд, они 3 месяца отдыхают.
Да.
Надо им показать кузькину мать, потому что вы, ребята, вам, простым людям, тяжело. И что под это дело сделали? Сказали, что больше обязательные государственные служащие, они давали свои деньги, обязательно давали на профсоюз, теперь это не обязательно. И тут же профсоюзы госслужащих, в общем-то, прекратили существование.
Если профсоюзы прекратили существование, значит, что погибли пенсионные планы.
Ну, это было отдельно, но они не могли больше требовать ничего. И я о чем говорю? О том, что вот эти простые люди, у которых была простая работа, например, у нас замечательный завод был General Motors, 100 лет там вначале тракторы делали, потом в конце делали такому, и тут наступил 2008 год, и вообще все это закрылось, и медным тазом закрылось, навернулось,
да,
не знаю.
Да.
И все. И эти люди, у которых была там новая машина каждые 2 года, и дача, и лодка, и они ездили охотиться, как им полагается, закончилось. Либо ты берешь свои манатки и едешь на соседний завод, и их потом называют GM-цыгане, GM-джипсис. Либо ты должен переквалифицироваться и получить образование и так далее. Все это тяжело и непонятно.
Не, тогда... ну получить образование – это уже плевок в рожу. Это уже так нельзя.
Ну, абсолютно. Такому человеку, который он не привык вообще, вот одна из проблем. Они, эти люди, они не знали, как включать компьютеры. Они не привыкли делать домашние задания, потому что на заводе ты ушел с завода, ты же не можешь завод взять с собой домой и еще над чем-то работать. Они не привыкшие что-то делать дома. Поэтому у них такой...
Ну, на самом деле, на заводе GM у них был профсоюз. И они получали за счет нас, которые ездят на этих машинах, они получали какие-то жуткие бенефиты сказочные, которых нет ни у кого из тех, кто платит за эти машины. То есть у них бенефиты не хуже, чем у госслужащих были.
Да, я спрашиваю, говорю: ребята, как вам удалось получить, заработать такие шикарные контракты? Чем вы апеллируете? Они говорят: вы знаете, говорит, у нас работа, говорит, невероятно скучная. И вот за эту скукоту мы выжимаем деньги. Я, когда был завод еще открыт, я проехался, там был туры устраивали. Я говорю: сколько у вас времени занимает на тренировать человека на одну позицию на этом конвейере? Мне говорят: ну, иногда даже час. Я говорю: вау, вот это мощная работа. Но они действительно, у них была простая жизнь, у них вся жизнь там проходила. Они там 35-40 лет работали на этом заводе. Ну, качество машин было такое, так себе, но люди были довольны
сейчас,
жизнью.
Сейчас другая жизнь, сейчас там роботы стоят. Там, если ты не технишен, тебя просто не подпустят никуда. Я был на заводе Tesla, там они сегодня, там рядом. И там, правда, есть пацаны простые, они, когда из-под штампа выходит там какая-то штампованная деталь, они стоят с такой рукояткой, здесь крутится такой абразивный элемент, так назовем, полирующий, и они вот так проходят по этому делу, что там заусенцы срезают, такие латинос такие стоят, крепкие парни, вот они это делают, а дальше уже роботы, дальше станки такие.
Да, у меня есть другой знакомый инженер, он эти машины делает для Форда. Он говорит: наша главная, основная задача, чтобы человек себя случайно не там руку не навредил.
Ну,
не,
конечно, не, да.
Да. Конечно. Так сказать, безопасность этих людей, потому что машины все нормально, а вот когда люди начинают в это дело входить, то другое. Я все это понимаю, я просто смотрю на то, как жизнь наша меняется, и образование нужно, а вот этим пожилым взрослым людям, которые всю свою сознательную жизнь ничего не должны были делать, потому что они закончили среднюю школу, и у них работа, когда они получали 70-80 тысяч долларов в год, через профсоюз. У них теперь не стало ни профсоюза, ни работы, и остался один Трамп, который, или Скотт Уокер, который у нас был республиканским губернатором, который тыкает пальцем и говорит: это их вина, ребята, и после этого натравливает одну группу населения на другую группу.
Ну,
населения.
Правильно, натравливание, значит, решает вопрос с тем, что у тебя решения нет и не может быть, ты не можешь
но
решить.
Все-таки разница между профессиональной сволочью, политиком, который, я не знаю, Рон Ди Сантис, хотя он уже другой уровень. Скотт Уокер. Скотт Уокер, по крайней мере, считал, что он важно говорить какие-то правильные вещи, несмотря на то, что он делал ужасные вещи. Но да. Он говорил, он не апеллировал, как бы он не хамил вот так вот, как быдлу,
сейчас,
как это делает Трамп.
Сейчас вот изменилось. Очень
переход на другую ступеньку вниз.
Сейчас изменилось. Вот если мы посмотрим на того же Десантиса, да, он мало то, что делает ужасные вещи. Ну, то есть, например, он как бы сводит счеты там, допустим, с теми, кто не согласен, скажем, Диснейленд, да, он вдруг, значит, начал там, Диснейленд там по геям чего-то такое там, значит, с ними разошелся, он начал их лишать там каких-то там экономических стимулов и так далее, которые там всегда были, и пошло, и поехало. То есть это подлейшая скотина, но он и не скрывается. То есть он сейчас, они перестали говорить политкорректно.
Они, да, это одна из больших разниц.
Это неприлично. Если ты сегодня говоришь политкорректно, это значит, что ты, скорее всего, норовишь снюхаться с либералами.
Когда правильно? Главная задача республиканца – это разозлить так. Либералов.
Не то, что разозлить, на место поставить. Но там, смотри, что происходит. Значит, либералы, с другой стороны, да, у них тоже динамика. То есть умеренные, они всегда говорили, ребята, не суетитесь, не дергайтесь. Вот давайте мы с умеренными тут договоримся. Если вы будете тут слишком наяривать, мы не сможем с ними договориться. А те уже довольно много времени говорят, вообще нельзя ни с кем договариваться, ни о чем. Да? И те, которые более левые, они говорят, ребята, ну вот вы говорили, мы сейчас договоримся, давайте попробуем. Но оно же не работает. Ну хватит уже херней заниматься. Да? Уже давай уже. Пойдем по максимуму, потом поднимем планку, значит, там будем там туда-сюда, там я не знаю чего. И отсюда Сандерс, да, такой популярный Сандерс.
И вот. Страна расходится на две половинки, а центристам уже что делать?
Уже не остается центристов, потому что центристов выкидывают. Я вот помню вот это вот, как ее, AOC, там, как ее там зовут?
Александра Окасио-Кортес.
Кортес. Вот это вот Александра, она на выборах подсидела одного из топовых демократов, который там много-много лет это место занимал, она его снесла, как я не знаю что, потому что народ с той стороны тоже, он говорит, ну хватит уже это самое, это, воду в ступе-то лучше, уже надо что-то делать, уже давайте что-то делать, давайте Медикер для всех, там, давайте там минимум $15 там этот
ну самый. Да, потому что в каком-то смысле центристы провалились.
Провалились, конечно, абсолютно, абсолютно. Вот, как бы с обеих сторон провалились. Вот, поэтому самое интересное, чего будет дальше. Вот я какой-то опрос недавно смотрел, и неожиданные были результаты. То есть там результаты были такие, верите ли вы в будущее страны, там и вообще что-то такое-такое. Среди демократов в будущее страны верят там что-то чуть-чуть, там 70%. А среди республиканцев, там я не помню, там пусть будет 48%. Казалось бы, да? Те, у кого все отняли, у них отняли места в Верховном суде, значит, у них отняли, значит, там право на аборты. Сейчас они же, когда право на аборты-то отнимали, вот этот судья Томас, он там написал, что надо теперь следующим будет право на контрацептивы, да, запретить контрацептивы, и следующим будет этот самый однополые браки.
А после этого, это все на чем основано? На разрешении брака между расами. А у Томаса жена белая. Я думаю, что он просто таким образом развод добивается.
Мы не знаем. Но, во всяком случае, вот эта вот
концепция
республиканских вот этих вот, что надо вернуться к естественному состоянию дел на момент приема этих поправок или Конституции, вот как люди тогда это видели, да? Да. Они тогда не видели там однополых браков, они тогда не видели ограничений на оружие, они тогда не видели, чего там еще, там, аборты, шмаб. В общем, вот это, давайте вернем нашу страну на 250 лет назад. И вот так и будем жить. Мы.
Да. Закроем, что, как в старом анекдоте, закроем шторы, говорим, чуть-чуть, поезд не двигается. Как да. Сделаем вот Америку... Вот объясни мне такую вещь. Но
это я хочу закончить. Да. Демократы, у которых, казалось бы, все поотнимали, но они при этом гораздо более оптимистичны, чем те, кто у них все отнимал. Самым грязным, бессовестным образом. Они гораздо менее оптимистичны. Я думаю, это потому, что демография против них. Ход истории против них.
против республиканцев?
Не вообще республиканцев, но против вот этого, вот этой патологии, как раковая опухоль, которая у них на мозгу сидит, вот это, ну, вот вернуть все надо.
Они же нервничают о чем? Что их как бы заменят. Их заменят. А я говорю, ребята, в общем, во-первых, это естественное наш, либо вот этот российский подход, когда берут одну группу и вывозят на поездах в Сибирь. Это вот один подход. Или уничтожение, как нацисты делали. А другой способ, когда наступают смешанные браки, и люди просто вот тоже там с викингами так было, и они просто смешиваются с местным населением. Это не замена, это просто эволюция.
Дочь,
но это очень пугает определенную группу людей.
Заканчивала, вот. Послушайте, дочь заканчивала Беркли.
Так.
Она сначала заканчивала там по истории у нее был, потом она заканчивала там лоскул, адвокатуру. И когда она заканчивала вот эту адвокатуру, мы поехали к ней на выпускную партию. Выступал тогдашний мэр Сан-Франциско, а нынешний губернатор Калифорнии, вот этот самый...
Гэвин Ньюсом.
Да, Гэвин Ньюсом. Но он такой красавец, такой, знаешь, это говорун, такой краснобай. Но он, как человек, который кое-что из истории тоже знает, значит, он говорил о том, что надо защищать ценности там и туда-сюда. И вот он говорил, что последний раз, говорит он, человек сел в тюрьму за межрасовый брак в 68-м году. Слушай, мне было 12 лет, это прямо при нас было. Последний раз это было в 68-м году, а ему сказали, либо уезжай из нашего штата, либо придется тебя судить. Значит, он сказал, не буду никуда уезжать, вот ему, ему дали год тюрьмы. И судья, который, ну, со слов Ньюсома, судья сказал, что ты будешь сидеть в тюрьме за то, что ты нарушил Божьи законы, потому что Бог сделал нас разными, а ты пытаешься против Бога идти. Это было всего ничего. Это было всего ничего. 68-й год. Мы входили, да, в Чехословакию.
Это не только Пражская весна, это еще и последний,
да,
раз.
Вот входили, да, Советский Союз входил в Чехословакию, Советский Союз, да, воевал с Китаем на острове Даманский, там, да, обстрелы шли и так далее. И вот мы как сейчас помним.
А в Калифорнии посадили первого, последнего человека за...
Это не было Калифорнии, это не была Калифорния, это где-то еще в каком-то из штатов был.
Ну, просто... Потому, да, что в, да, Калифорнии тогда был, кажется, Рейган вообще губернатором. Это было все очень странно.
Ну, в Калифорнии этого не было. Калифорния была в то время очень республиканским штатом. Она стала впервые стала демократической в 92-м году, когда голосовали за Клинтона. В 92-го, когда голосовали за Клинтона, впервые она стала демократической. И с тех пор голосуют все больше и больше, большим процентом за демократов. Ну, да, я просто чему рассказываю, что есть какая-то вот философия, вот эта вот мракобесная, понимаешь, которая вдруг выперла откуда-то. Мракобесие выперло, но у него как бы долгосрочного хода нет никуда. Вот мы видим, как развиваются страны в Европе. Ну да, мы не совсем Европа, но мы видим, как развиваются. Я больше скажу, вот если взять сегодня самого отпетого, убитого, отмороженного республиканца, да, такого принципиального, по стандартам, например, столетней давности, это отъявленный мерзопакостнейший либерал. Потому что он за то, чтобы у женщин были избирать право голоса, которые дали только в 20-м году, в 1920-м. Он за то, чтобы черные и белые служили в армии вперемешку, а не отдельными там этими батальонами там, да, и полками для черных. Он за то, чтобы... Они за то, чтобы не было скамеек для черных и белых, университетов для черных и белых, и так далее, и так далее, и так далее. Что, они за то... Представляете, они сегодня за то, чтобы был Медикер, чтобы была Social Security система. Отчаянные, бессовестные либералы. Понимаешь? Ни один самый консервативный республиканец сегодня не посмеет пойти против там право голоса у женщин или там, допустим, за сегрегацию, за отмену Медикера. Слышь, отмени Медикер сегодня. Как его протаскивали во времена Линдона Джонсона, как они протаскивали этот Медикер через Конгресс, это была какая-то эпопея.
Подожди, подожди, но с другой стороны, сейчас они, во-первых, они залезли на эту темную лошадку отмены абортов, и в долгое время рассказывали, что, во-первых, это должно быть решением штатов, а теперь Пенс уже тут же заявляет, что он хочет это на национальном уровне, так что хрен с ними, с правами штатов. А с другой стороны, они очень долго говорили о том, что все-таки нужно разрешать аборт, если жизнь матери в опасности, если жертва насилия. А теперь они это тоже уже бросили.
То есть вот как решат, вот как решат
на уровне штата. Мать становится как бы беременной женщиной, становится подозреваемой.
Ну вот же случай вот на днях, там девочка 10-летняя, да, которая забеременела, она была изнасилована и там из какого-то штата, я не помню, поехала в Индиану делать аборт. И там вот обсуждение идет с сторонниками, так сказать, вот это вот там life, pro-life, да, и говорят, а если девочка и ее родители решат оставить ребенка? Вот, допустим, они решат оставить этого ребенка. Тогда что? Здоровье ребенка 10-летнего, ты понимаешь? Как это вот? Ну вот кто? То есть... Да, самое интересное, что там свыше 70% населения говорят, что аборты должны быть разрешены. Это чисто какая-то такая, ну, даже, я не знаю, гадость. И эти судьи, которых там Трамп назначал, и они говорили, что они за то, чтобы сохранять вот это вот то положение, прецедент, которое... Прецедент, да. Они были за это, за все. Слушай, а чего бы их, может быть, это как-то импичнуть? Есть такая процедура, можно импичнуть члена Верховного суда? Но нельзя же так лгать всей стране,
да, в рожу. Но сколько нужно голосов для импичмента? У нас же 50 на 50.
Не пройдет, конечно. Нет. Процедура такая есть. Тоже это начинается с палаты представителей, которая могла бы, да, там сейчас есть достаточно. Не обязательно они проголосуют за импичмент, это совершенно не обязательно. Но просто я говорю, технически они могли бы сегодня проголосовать, но в Сенате бы это не прошло. Да, да, это правда.
Да, я вот только что увидел, пролезла новость из «Нью-Йорк Таймс», что служащие секретной, значит, охрана Пенса во время мятежа 6 января, потому что мы знаем, что пропали куда-то их записи.
Да.
Они сейчас что-то нам говорят, что они связывались со своими семьями, потому что они думали, что их сейчас убьют всех. Так. И они, значит, прощались со своими семьями.
Ну, в этом случае мы имеем удивительную, значит... ситуацию, когда вот эта вот security, вот эта система, которая, задача которой это охрана президента и вице-президента. Там 24 человека, значит, которые хотели посмотреть, какие месседжи меня обвинились. Говорят, девайсы заменили, и все, что было, пропало. Причем там было три запроса, сразу после всех этих дел, было три запроса на то, чтобы сдать месседжи. До того, как стали менять девайсы, три раза потребовали сдать месседж. Сегодня они говорят, ну нет месседжей, девайсы же сдали, там это поменяли девайсы. Да до этого было три раза. То есть мы имеем секретную сервис, вот этот вот секретный сервис. Это я даже не знаю, как назвать такой вообще. Вот. Как это они сейчас по-украински говорят, там, зрада, да? Значит, измена какая-то происходит. Понимаешь, что делать? Уничтожается свидетельство, на котором могли бы полететь такие головы и в таких количествах. Да? То есть это могло бы вскрыть вообще, насколько гнилая вся эта система мерзопакостная. Да? Нету ничего, быть не было. Клинтон там что-то стерла, там мейл-сервер, там что-то там у нее личное с государственным там как-то на одном сервере сидело, установленным работниками спецслужб. Кстати, она не сама это сделала. И прямо такое, блин, я не знаю, что. А тут, смотри, секретный сервис. Страна-то какая у нас прикольная.
То есть, подожди, ты говоришь, что двойные стандарты?
Нет, я говорю о том, что... Ну, это только вылезло, мы не знаем, чем это закончится.
Да, мы но еще не знаем. Мы знаем, что Трамп обвиняет в том, что он сам, выясняется, делал еще намного хуже. Да, ну хорошо, значит, смысл тогда такой, что действительно надо от Трампа избавиться. Тут мы согласны с Лиз Чейни, которая говорит, что главное, ну, во-первых, чтобы этот человек больше никогда не попал в овальный кабинет.
Львиная доля республиканцев.
А вот бороться уже там с Россией.
Львиная доля республиканцев из аппарата очень хочет избавиться от Трампа, потому что он держит их заложниками.
Ну, он как бы им помог в замок, он как троянская лошадь.
А теперь его, там очень много аппаратчиков, которые профессиональные карьеристы, политики и так далее, и так далее. Он им вот тут. Потому что он их держит в заложниках. Он вышиб их из привычной системы, где партийный аппарат назначает, продвигает, все решает. А этот приходит и говорит, голосуем вот не за этого, а за того. И сразу раз, и все. То есть они не хотят быть его заложником. Они вынуждены заткнуться, или они вынуждены там кричать это самое, что хочу ребенка от фюрера, просто потому что их выкинут. То есть это другая задача. Они тоже хотят от него избавиться. Они тоже не хотят, чтобы он потащил их на выборы 2024 года со всем этим багажом. И мы даже не знаем, кто будет ему противостоять в 2024 году. Я не вижу, например, у демократов никого, кто бы мог прилично, так сказать, как-то, чтобы достойный какой-то элементарный такой человек. Момент.
Я видел интервью с Ником Малвейни, который, в общем-то, ярый республиканец, был там шефом бюджета трамповского, то есть он такой доказал свои. Но он тоже ушел в отставку после 6 января, и он говорит, что любой республиканец может побить Джо Байдена, единственная проблема, возможно, Трамп не может. Поэтому для того, чтобы нам победить, нам нужно избавиться от Трампа. Но вот у меня такой к тебе вопрос. Вот я сейчас в чате вижу у нас люди, я говорю, замечательно, посылайте это видео.
А мы в эфире, да? Мы в прямом эфире?
Так
мы...
А как же?
Ой, граждане, так что же вы молчите? Ну, а я не вижу ничего.
Да, так. Ну, я пошлю ссылку тогда, сейчас сброшу.
Но одобрительно высказываются или осуждают?
Что там? Нет, одобрительно, просто говорят, так, что мы в одиночестве, потому что мы окружены трампистами на русском языке-то. Да. И вот мы с тобой как-то такие не трамписты, но нет, таких на русском языке очень мало. И что делать?
Ну, вот, как сказать, вот... Вот ты посмотри, что сделали не чуждые нам в сущности евреи, когда вышли из египетского рабства. И знаешь, что произошло? Значит, Моисей, приличный человек, да? Он, фактически он, как называется, крышует, так сказать, весь этот исход из Египта, да, он там как бы, как это слово есть такое, там, смотрящий, он смотрящий по исходу, да? Он отправляется к Богу, чтобы получить свои скрижали. В это время что делают избавившиеся от рабства евреи? Они делают золотого тельца и начинают ему поклоняться. Понимаете, ему такая, золотому тельцу. Вот. Это, кстати, ну, это история...
Но мало того, что это позор, так это еще в книге записано.
Да, в книге уже не отмоешься. Да. Но это, может быть, было, может быть, не было. Потому что события исхода были описаны спустя там, пару тысяч лет после того, как это, по идее, должно было происходить. Но мы знаем, что уже после, например, того, как был создан... Но
по словам свидетелей.
Но когда уже был создан Израиль, да, уже когда было государство, уже есть летописи, есть там, документация, есть... Все время какие-то языческие были дела. То есть вот вдруг там царь там женится на какой-то языческой там принцессе. Да, и смотришь, там полстраны теперь язычники. Там еще что-то, политкорректность какая-то. То есть борьба между вот туда и язычеством, она постоянно вот так вот крутилась, вертелась. Я просто что хочу сказать. Если мы вернемся, так сказать, к событиям именно исхода из Египта, то есть, казалось бы, те, кто в первом поколении, вот они вырвались, твою мать. А все, что они хотят, это золотого тельца. Их же не пустили, их же не...
То есть, ну, а мы возвращаемся к колбасной эмиграции.
Их же за это... Послушай, их же за это и не пустили в землю обетованную. Люди, которые знали рабство, не могут прийти в землю обетованную. Это исключительно... Их кинули, конечно. Они думали, что они сейчас куда-то их Моисей приведет. А фактически их... Надо было 40 лет там где-то сидеть, там 3 дня ходу, но надо
было... Мы их вывели из Египта. Чего им еще надо?
Да, и даже на велфер посадили, манна небесная, там все хорошо. Но они думали, что они идут в землю обетованную, а им туда ходу нету. И мы тоже. Вот мы, вот это поколение вышедших из Египта, от фараона вот этого вот кремлевского, мы тоже, мы фактически нас привели вот в эту землю обетованную, но это только телом. Мозгами мы ходим по этой Синайской пустыне и мечтаем о золотом тельце. И вот когда я там, вот сейчас, вот Трамп, он это, я говорю, а что он сделал реально, что он сделал? Я говорю, да ему же мешали, ему мешали. То есть они видят диктатора, автократа, потому что что ему мешало? Конституция ему мешала, Конгресс ему мешал,
Верховный Закон и порядок ему мешал, кошмар.
Ну вот, ну, понимаешь, они говорят, ему же мешают, блин, он-то... То есть им обязательно хочется вот этого вот... Это феномен чудовищный, но мы должны понимать сами, что мы на самом деле бродим по Синайской пустыне. Это у нас ощущение такое, что мы уже там пришли в эту землю обетованную, что мы там строим какое-то светлое, может, даже целый храм строим. Да нет, это они там строят, а мы тут пришли и мешаем. Ну, по-своему. Ну, да, и говорю, что это за храм? Это разве храм там? Да.
Это прекрасно.
А где рядом? Где рядом тюрьма?
Люди, которые покинули рабство фараона, они, видимо, не согласны с тем, что они были в рабстве, но они, видимо, знакомы и понимают авторитарные методы фараона и хотят, чтобы теперь также вдарить по фараону
обратно, они авторитарным. Они любили это рабство. Они же, никто из них не ушел, не утек. Там. Многие могли бы, они не ушли оттуда. Они дождались этого Моисея. Ведь что Моисею пришлось сотворить, чтобы таки убедить их уйти? Он эти 10 казней египетских, понимаешь?
Я думал, он убеждал фараона, а он убеждал евреев?
Ну, евреев тоже. Ну, конечно. Вот. Отпусти народ. Я хочу сказать, что если мы так всерьез к этому делу отнесемся и зададимся вопросом, а какой процент вот этих, вот кто там должен был с ним пойти, с какой процент реально ушел? Сколько их там ушло? Хозяйство, корова, 500 лет в рабстве живут. Ну что, нормально устроено все, ну обустроено, все нормально. Другой жизни, они же не знали другой жизни. Какая-то свобода где-то там, что-то, какой-то бог, какой-то Мишиган и пришел, тут что-то такое кричит. Понимаете? Сколько из них ушло с ним? Может быть, там в 5 раз больше осталось? И они, так сказать, стали вот этим навозом, так сказать, будущего там египетского народа, а нынче там вот кто там сейчас живет, да, арабского, я не знаю. Мы не знаем, сколько кто из них ушел.
Это глубокая мысль, есть о чем подумать. Миш, скажи, пожалуйста, вот нам пишет Дэвид Джонсон. Русскоговорящая Силиконовая долина преимущественно прогрессивная, как и вся публика здесь. Нью-Йорк, Нью-Джерси, Коннектикут – то же самое. Я что, ошибаюсь?
Нет, конечно. Из моего опыта нет. Один из десяти такой более-менее либеральный, 9 из 10 отчаянные, совершенно отчаянные, отбитые фашисты. Вот. Но что интересно, что расисты, у них все время, они ненавидят латинос, они ненавидят черных, они там ненавидят мусульман, они на ненависть, у них другого топлива нет, понимаешь, в душе.
Да, но... вот это меня поражает, что очень часто с русскоязычным человеком такой приятный
да,
человек.
Да, начинаешь
так, чуть-чуть так копнуть, выясняется, что расистый вообще кошмар какой-то.
Да, так вот там пришел, там расстрелял там 200 евреев, и кошечку гладит, такая хорошая киса. И смотришь, он думает, приличный человек, кошек любит. Но я немножко, да, перебрал. Так, что интересно, вот эти отбитые, полностью, да, то есть уже там, ну, не осталось ничего там, ни интеллектуального, ни нравственного, ничего. И вот они при этом вот активно поддерживают, там, скажем, Украину.
Да.
При том, что фюрер...
Они, может быть, очень против Путина тоже.
При том, что фюрер прямо сказал, что Путин гений, что надо нам то же самое с Мексикой сделать, там, миротворцев ввести, там, это вот, там, пограничные вопросы. Кстати, вот, все законопроекты, которые идут по помощи Украины, там 10% республиканцев отчаянно голосуют против. Вот им вот эти вот такие Трампа уже совсем уже за Трампа туда, они голосуют против.
Но есть же и экстремисты с левой стороны, которые тоже
есть,
голосуют
тоже, против. Да, абсолютно. Экстрим. То есть они по поступкам такие же, у них мотивация этих поступков другая. Слушай, ну это Тукер Карлсон, да, который уже, я уже там не знаю, что, вот мы тогда с этим, с
Фейгеном. Миша, я Фейгеном. Думал, что твою замечательную собачку выпустить погулять, она что-то там...
Томми, иди сюда, я тебе дам покушать. Иди сюда, ты видишь, тебя заметили. Иди сюда.
Ну да, вот, она что-то хочет.
Иди сюда, мальчик, иди ко мне. Ну, он хочет к маме. Иди сюда, мальчик, ну иди ко мне. Вот он хочет к маме. Пойди, иди, Мася.
Вот, мама. Вот красавец. Теперь вот. Нас будут смотреть миллионы.
У нас такой республиканец из Алабамы приехал. Такой вот
белый.
Белый. Эй, так он даже немножко еврей. У него папа еврей. Папа, его папа это смесь, Томми, не ковыряйся. Это смесь шнауцера и пуделя. Это называется шнудл.
Да, да, все это сейчас мода.
У него папа шнурл.
С пуделями.
Да.
Они не
аллергии. Давай, молодой, давай.
О, красавец какой.
Красавец, я тебе еще сейчас дам вкусненького. На, ложись тут, тут лежит.
Друзья, вы смотрите и слушаете Рашкин Репорт и, наверное, голос Силиконовой долины. Если вы еще не подписались, подписывайтесь. Если вы еще не нажали лайк, жмите лайк. Если вы еще не оставили комментарий, откуда вы смотрите нас, пишите, всегда да. Интересно узнать.
Я, когда вот мы с Фейгиным, да, там, значит, разговаривали, я сначала сделал видео, что задавайте вопросы Фейгину, потом я сделал, ну вот, вывесил наш общий этот стрим, а третье я вывесил видео, я ехал по дороге, потому что когда там отключение произошло, мы еще с Фейгиным поговорили 5 минут. И там я его кое-что поспрашивал, там, про как он там в Сербии воевал, там еще что-то. Но не важно. И вот, значит, вышло 3 сюжета. Да? Задавайте вопросы, стрим и впечатление от стрима свежие. А когда я сказал, что будет стрим, отписалось от меня человек 15. А, да. Но это, они в основном были обижены за этого кремлевского урода, как его зовут.
Блогер.
Нет, блогер там есть, что он с ним судился-то с этим.
А, я даже не знаю. Если
украинский. Шарий, да. Шарий, кстати, у меня видео украл между дел. Это отдельный разговор, такой урод. И, значит, они там, что вот Шарий, там, за Шарий им обидно там. Тоже, наверное, из ФСБ, я не знаю. И 15 человек ушло. Я хочу сказать, что это такая ерунда по сравнению с 1500, которые отписались, когда началась война. И, так сказать, за то, что я поддерживал Украину, да, значит, там вообще 1500 ушло. Ну, я не переживаю. Это, так оно даже и правильнее. Так что я хочу сказать? Отписалось 15 человек, а подписалось 150. Томми, иди сюда, мальчик.
Вот подписалось. Так у человека появляется 250 000 подписчиков.
Ну, слушай, я сделал вчера сюжетец небольшой. С утра, пока мы завтракали, я смотрел выступление Елены Зеленской в Конгрессе США. Ну, и так по дороге рассказал. Вот там выступала женщина, там женщина симпатичная, там говорила, там размовляла украинскую мовою. Там, ну, в общем, все хорошо. Так такое количество налетело разных троллей. Ну, что-то, я не знаю, как-то жуткое. То есть, насколько вообще обострение у системы, да, этого несостоятельности, как они бедные, даже на такого, как я, значит, налетают. И что я хотел сказать, что тоже вот возмущенные какие-то были, и сразу какой-то трафик возник. Я думаю, а чего я это не хайпую-то? Не хайпую-то я чего? Томми, ты что, писать хочешь? Скажи правду, я тебе дайте кусочек там эти.
Вот я подозреваю, да, такое нежное поскуливание там внизу,
да,
что
да.
Наверное, нужно в туалет.
Наверное, в туалет. Ну, хорошо, мы в конце концов, знаешь, как, песни,
могу... да.
Как в песне поется, сейчас есть такая песня, как он, «Не забывай, мальчишка, писать перед сном». Да? Да. А вам, не друзья, слышал, спасибо за внимание. Не слышал?
Нет.
А вам, друзья, спасибо за внимание. Кончаю петь, иду пописать перед сном. Да.
Прекрасно. Да, я могу, так сказать, развлечь публику пару минут, пока если ты хочешь отойти и вернуться, или можем закончить, как предпочитаешь.
Нет, ну хорошо, развлекаем публику, я его выпускаю, секунду.
Хорошо.
Так, идем.
Да. Друзья, идем. Вы смотрите, слушайте Рашкин Репорт. Какие у вас есть вопросы к Михаилу Портнову? Возможно, есть какие-то вопросы ко мне? Я тогда сделаю небольшой анонс. Я вот сейчас записал, мне кажется, очень интересную беседу с Гасаном Гусейновым, который очень известен определенному сегменту за то, что он придумал такое выражение «клоачный язык». И мы с ним обсудили тему вообще мата. Мне бы интересно, потому что ну не ругаются люди перед камерой. Вот не ругаются, а камеру выключаешь, сразу такое начинается. Ну, как-то так, что-то тут не соответствует реальности. Так. То ли новая реальность, то ли это реальность, не знаю же что. Вот мы с Гасаном это обсудили, я выставлю это видео сегодня, через несколько часов. А что у меня еще было? Сегодня с утра я был в гостях на канале «Утро февраля», и мы с ними обсудили вот то, что примерно мы сейчас обсуждаем, там очень интересуются американской политикой и всем, что происходит. Но с другой стороны, да... Вот так. Собачка, все супер, все, собачка довольна хозяином.
Собачка реально интересовалась вот выходом, так сказать, на орбиту.
Ну, прекрасно. У вас там, да, так. Вообще, вот я люблю путешествовать, и когда я путешествую, встречаться с либо моими гостями, или другими ютуберами. Вот я сейчас был в Европе, заехал в Литву, встретился с Сашей Кушнарем, ведущим канала Newsader. Когда я был в Сан-Франциско, встретился с Михаилом Портновым, увидел, познакомился с замечательной собачкой, увидел замечательный бэк-ярд. Как-то так, я стараюсь быть, каким я есть перед камерой, такой я и за камерой. Но это не для всех. Вот меня вот такая двойственность в языке у некоторых людей очень как-то поражает. Ну, вот это... Да.
Из калифорнийского, да?
Так.
Полюбился мне ковбой, оказался голубой, теперь ядрёна прерия, ой, никому не верю я. Такая тематика у нас. А то я вижу, там гитары у людей стоят, и у нас тоже есть гитары.
Да, можно устроить просто джем и устроить, да. Я подтащил к этому делу еще пианино, потому что я все-таки на пианино играю больше, чем на гитарах.
А что такое гриф-то длинный?
А, это бас-гитара.
А, четыре да, струны.
Да, нам только четыре струны, ну зачем еще шесть, это уже слишком. Четырех более чем достаточно.
Так, ну, балалайки всего три, так.
Да, на банджо и так далее, да, так что есть музыкальные инструменты. Да, у меня такая вот смесь чуть-чуть книжек, чуть-чуть музыки.
Про Техас, слушай, мы должны освоить там на два инструмента, там гитара и фортепиано, там где... Собиралась я в Техас, мама мне дала наказ, ты с ковбоем не гуляй, он обманет, так и знай. Как приехала в Техас, позабыла про наказ, едет Билли на кобыле, я себе сдержать не в силе. Бас. Окей. Ну, надо будет как-то вот в одном помещении. У меня студентка есть, слушай, работает уже, правда. Она училась, не доучилась на певицу оперную. И, значит...
И она, как и многие люди, решила, что музыка – это хорошо, а зарабатывать – это даже лучше.
Нет. Получилось, что пандемия, и она не может нормально учиться. Потому что, оказывается, когда ты учишься петь оперно, тебя все время трогают руками. Педагоги. Тут надавят, там подожмут, тут еще что-то тебе. Короче, их надо трогать руками все время. И они не возражают, девки не возражают. Но просто я к чему говорю, что она поняла, что если ее не трогают, она не сможет стать нормальной оперной певицей. И вот она сейчас тестирует там, программное обеспечение. Sony PlayStation тестирует.
Это прекрасно. У меня сейчас старшая дочь закончила университет Висконсин в Милуоках, как раз по вот музыкальному театру исполнения, и она и пришлось там делать тяжелый выбор во время ковида, потому что определенные классы, там танец и так далее, как-то, как это, ну, предлагается по телевизору, по компьютеру, но это ж не, я не знаю, определенные классы легче брать по Zoom'у или дистанционно.
А я так скажу.
Решила закончить поскорее университет, согласилась, и теперь у нее дипломчик.
Скажу так, захочет деньги зарабатывать, вы знаете, куда постучаться, решим вопрос быстро и эффективно. А цирк уже там, это театр, это все. Уже можно.
Много желающих сейчас? Сейчас как раз, так сказать, с одной стороны кризис образования, с другой стороны у тебя не простое образование, а специальное, техническое.
Ну, я бы сказал так, что, как ты говоришь, кому война, кому мать родна, да, там. Значит, по каким-то бизнесам пандемия очень сильно ударила, а по образованию она дала такой хороший пинок, такой под зад мощный, когда, ну, скажем, раньше вот у тебя есть физическая аудитория, ну, это хорошо, там сидит 30 человек. Сегодня у тебя в классе, может быть, вот у меня сейчас класс идет, вот я, 150. Понимаешь, да? Причем раньше они, чтобы попасть в класс, должны были приехать из Нью-Йорка, из Флориды и так далее. Это нужно было не просто за класс заплатить, нужно было еще жить, лететь, питаться и так далее. Сейчас он сидит дома. Понимаешь, кто в Майами, там, кто в Бостоне, кто в Лос-Анджелесе. У меня у нас сейчас есть классная комната, у меня местные не ходят в классную комнату, ходят те, кто приехал из Нью-Йорка и из Майами. А местные сидят дома, там чаек помешивают, там детишек это самое. Вот и так это слушают там одним глазом, а вторым в ТикТоке. Поэтому у нас резко упали расходы, потому что у меня было офисное помещение, 20 тысяч я платил в месяц. 20 тысяч в месяц, сейчас оно стоит там 2,5 тысячи. Ну, там есть немножко. Да? Вот, и это так много платишь, там вот столько студентов. А сейчас ты платишь вот столько, и вот столько студентов. То есть в нашем деле это просто какой-то революционный скачок такой произошел, который даже когда можно будет вернуться в класс и так далее, я думаю, что так много сейчас народу, которые предпочитают дома сидеть. Удивительно.
Да, но с другой стороны, это опять же, во-первых, я слышу, что нужно быть в ТикТоке. А во-вторых...
Не нужно, но это просто они по-другому уже не могут.
Ну да, но тогда где нужно их окружить вниманием и заботой, чтобы они могли учиться софтвер-тестинг в ТикТоке. Вот. Что следующая идея? Но,
сейчас все так. Все через задницу. Вот все через задницу. Я это называю резиновой бабой. То есть вроде и деньги взяли, и все, но она не приласкает, не приголубит, там, не покормит, ничего. Вот такой вот просто кусок резины. Понимаешь? И вот там сейчас этот кусок резины всюду втюхивают. И в образовании, и в медицине. Пришел там, тебя по протоколу обслужили. А нахрен ты нужен тут по протоколу? Мне, может быть, дедушка из Индии обслужит там за $3, чем ты тут сидишь. Вот, ты такой. И все равно онлайн, кстати. Поэтому жуть.
Да.
Но мы уже проскочили, так я думаю, там это уже как-то. Все-таки мы видели и другую жизнь.
Но в Египте?
В Египте, да. В Египте. Надо будет как-то съездить там, может, пройтись по местам, так сказать, боевой
славы. Да, это хорошо, это было так весело. Новость там, турист из Израиля поехал в Египет, потерялся в пустыне, провел там 40 лет. Но это уже не то, это уже не то. Какие-то мнения по поводу, я не знаю, нужно что-то сказать про Украину или про Россию?
Ну, я думаю, что это как бы отдельная тема, если говорить, но... Совершенно очевидно, что мы прошли пик, мы прошли перелом. То есть мы уже с той стороны бугра, когда, в общем-то, соотношение сил. Сначала было тут много, здесь мало, потом оно как-то подвыравнивалось, а теперь уже тут много и тут мало.
В смысле, там... это в пользу Украины?
Меняется соотношение, ну, конечно, конечно. Меняется очень сильно соотношение. И я думаю, что чудовищный коллапс произошел лично вот с Путиным, как человеком. Да? То есть он хотел куда-то вознестись, там, чтобы его к лику святых там, приобщили, а упал, как там говорит, на самое глубокое дно самого глубокого ущелья. Вот. А думал прилететь на солнце. Там маленькая птичка хотела полететь на солнце. Хана, кранты. Другое дело, что он всю страну с собой утащил туда. Вот. И как бы Титаник уже налетел на льдину, на айсберг уже налетел, дно уже пробито. Там наверху боцман трясет гениталиями под крики «Браво!» там. Это публика там, а он уже пошло.
Да, да, капитан объясняет, что на самом деле Титаник – это подводная лодка, и мы сейчас как раз вот только начнем наше плавание.
Ну, еще раз, публику надо развлекать. Да? Публику надо развлекать, они ее как могут развлекают, но В общем и в целом, конечно.
Хорошо, тогда последний вопрос, наверное.
Да.
Маск-мобиль. Я читал про человека, который говорит, что продает свою Маск-мобиль, то есть Теслу, потому что Маск ему не нравится. А как ты на это смотришь? Тебе Маск нравится, тебе не важно, что там Маск делает, у тебя машина классная, крутая. Какие мысли?
Ну, Маск не ведет себя адекватно, как бы, предпринимательскому стандарту. Его за это и это Security Commission долбало, неоднократно штрафовало и так далее. То есть он такой популист, он такой Трамп от экономики. Вот. И он такой поц, я бы сказал. То есть там, конечно, там есть большая команда людей, конечно, он там как-то, наверное, он хорошие вещи какие-то умеет делать, но вот эта вот история с покупкой Твиттера, понимаешь, как сказать, это человек, который может на ровном месте сломать, не только построить, но и сломать абсолютно хорошую, работающую, добротную схему, он может ее просто уничтожить, потому что вот такие мы ребята, блин. А вот такие мы ребята. Вот, так что, знаешь, как это вот, я рассказал тебе балладу про русского тестера, нет? Русского тестировщика.
Нет.
Я когда-то слышал, это был анекдот, но потом я понял уже здесь, когда стал тестировать, я понял, что это баллада о русском тестировщике. Привезли в деревню пилораму. О, блин, сказали мужики. И принесли веточку тоненькую. Пилорама распилила. О, блин, сказали мужики. И принесли полежка. Пилорама и распилила. О, блин, сказали мужики, и принесли толстенное бревно. Пилорама и распили. О, блин, сказали мужики, и принесли железобетонную балку. Пилорама хрысь и сломалась. А, блин, сказали мужики. Вот. Так вот, этот самый Маск, он как бы постоянно вот того и жди, притащит железобетонную балку. То есть у него, как бы, кроме деревяшек, он постоянно где-то у него там где-то припрятано, то ли в рукаве, то ли там за спиной держит. Вот он сейчас хрясит. Какой-то он не солидный.
Как, вот. Да, что-то в нем есть, не знаю, с одной стороны, он вроде явно человек умный.
Нет, он одаренный, конечно, очень одаренный, да, человек.
И космическая компания ракетная, да. И машины вроде не такие уж и плохие, вполне популярные.
Очень хорошие машины. Да. Вот мы ездим нормально.
Да, но, может быть, ему как, может быть, Твиттер для него наоборот, это, так сказать, как бы, ну, слишком. Вот так же, как республиканцы говорят, что Трампу было бы хорошо без Твиттера, чтобы мы не знали, какой он. Может быть, и нам просто Маск является таким, как бы, Твиттер является таким окошком, форточкой, чтобы мы могли понять, как люди, которых мы подозреваем в том, что они просто умные и успешные. Выясняется, да, что, как говорил Родни Дейнджерфилд, единственные нормальные люди – это те, которых мы не знаем. Вот теперь мы узнали Маска.
В 98-м году, значит, тут проезжала бригада русского спутникового телевидения из Нью-Йорка, WMNB, было такое телевидение. И, значит, как-то мы с ними там сговорились, я заплатил там пару тысяч, они сделали сюжет на там 20 минут про нас. Хороший такой все. Ну, они сделали, оно где-то там прошло. А тут у нас есть свое какое-то местное русское телевидение, есть там одно, еще одно, какое-то там два каких-то нетворка, там, я не знаю, в общем, я одному заплатил 2000, чтобы его прокатили, и другому заплатил 2000, чтобы его прокатили. Итого у нас расход был там 6000, вот 6000 расход, и про нас... И мне Светлана моя говорит, она говорит, Миша, а зачем тебе вот там, чтобы в Нью-Йорке или в Чикаго кто-то про тебя узнал? Мы 98-й, мы же локальные, нам, оно нам надо. И я говорю, ты знаешь, вот я говорю, с родителями беседовал. Они там в стариковском доме тут, значит, недалеко живут, жили тогда. Вот. И там весь этот дом ходил ходуном, там все к ним ходили, говорю, вы видели там ваш Миша, там туда-сюда. Они говорят, да-да-да, у нас такой хороший Миша, мы его всегда любили. Сюда. Я говорю, ну послушай, говорю, ну вот родителей порадовал. Сколько там той радости родители с нас имели. Понимаешь, ну так родителей порадовал. Вот и он то же самое. Знаете, ну так вот он...
Он кого-то так радует?
Подходит чувак. Вот я историю сейчас эту опишу. Подходит чувак к Полу Маккартни. Дает ему бумажку в 100 фунтов и говорит: Пол, я с девушкой буду. Вот когда ты после концерта там выходить будешь, я там буду с девушкой мимо проходить. Просто крикни там: привет, Джимми, и все. Вот. Ну, тот посмеялся, говорит: давай, говорит, свои 100 фунтов. Но и тут они там с девушкой, выходит Пол Маккартни и кричит ему: Hey, Джимми, how are you doing? Значит, тот поворачивается и ему говорит: а пошел ты нахер, Пол Маккартни. Понимаешь? То есть, я хочу сказать, это, вот это Маск. На свои гуляет, понимаешь? А пошли вы все нахер с вашим твиттером. Там,
да, но вот это он вписывается в определенную группу населения таким поведением.
Ну, конечно. Но вот Трамп, с одной стороны, он говорит: ну, я же не политишен, я вот там кумир быдла, да? Значит, соответственно, я себя веду как кумир быдла. Этот-то все-таки предприниматель. Но все-таки он же предприниматель, да? Он на самом деле, он руководит предприятием, которое, значит, зарегистрировано на бирже. Он подчиняется очень большому количеству правил. Потому что каждое его слово может повлиять на курс акций. На обвал курса акций, на финансовые потери. Ну, это правда. Но еще раз. Но он как бы говорит: а я вообще не понимаю даже, о чем речь. Я слон в посудной лапке, вы меня не трогаете. Уберите вашу посуду нахрен, если все расхерачу.
Если вам не нравится, уберите вашу посуду.
Да, уберите вашу посуду. Да. Но у него как бы позиция такая. Он говорит: так я же и не политишен, чего вы от меня хотите? Я и не претендую, правильно? Вот. А этот претендует. Он предприниматель, он инноватор, он там, я не знаю, что... Он собирает какие-то многомиллиардные суммы вообще под ничего. Ну, то есть под то, что он тебе потом даст автомобиль без очереди. Да, понимаешь, собирает там какие-то миллиарды долларов. Поэтому он, казалось бы, он должен какому-то этическому, какому-то поведенческому коду соответствовать. Кроме того, что есть юридические нормы, которым он обязан соответствовать. Из-за нарушения которых его могут очень сильно оштрафовать и так далее.
Это вот тоже сейчас есть. Твиттер хочет, чтобы его купили, что он как раз в суд подают, и будут разбираться, если ты можешь сделать быстро или нет. Но этические формы, я думаю, что если человек считает, что главное привлечь внимание, то тогда какая этика, о чем мы говорим? Потому что, может быть, Маск считает, что если про меня все говорят, то машины мои покупают, и идите вы все к чертовой матери.
Я не думаю, что это так связано с тем, что машины покупают. Машины и так покупают, но этого мало. Понимаешь, там машины у многих покупают.
А вот это так, же чтобы... история о золотой рыбке опять.
Ну, конечно, и чтобы было на посылках. Понимаешь? Вот это да. Вот это на посылках. А можно и губернатора какого-нибудь послать. Он там этого посылал, по-моему, да, как-то нашего.
Гавина вот. Ньюсома, да.
Но... Да, что-то. Губернатор говорит: козлы, говорит, сейчас будут мне тут заводы закрывать, там какая-то у них там эта пандемия. Шли отсюда нафиг там с вашей пандемией. Там. Вот. Сейчас вообще уйду отсюда из вашей Калифорнии.
Ну, уйди. Да, и за ним уйдет масса демократов, которые переехали в Техас и теперь, возможно, повлияют на политику там, потому
что... Техас очень большой штат, очень большой штат.
Консерваторы в Калифорнии – это ярые либералы в Техасе, поэтому такой там интересный момент. Но, тем не менее, да, люди разъезжаются, опять же, возвращаемся к тому, что люди уезжают из больших городов, но они уже все равно... Я тут прочел сегодня интересную вещь, что либералы больше ждут и ожидают, у них другие требования от власти, от государства, чем у консерваторов. Консерваторы мало чего ждут от государства, поэтому их труднее раздосадовать. А демократы очень много чего ждут от своего государства, чтобы вот это делали, вот это делали, вот это делали, вот это делали. И таким образом...
Это есть. Я вот, например, когда-то прочитал, когда Обама Киер, вот эти все дела были, я прочитал, что в Техасе, например, процент людей, у которых нет страховки, там чуть ли там 25 или чуть ли не 30%. И никто не жалуется. Они говорят: не надо вашего Обама-кера. Там, почему не надо-то? Вот у тебя же там люди могли бы страховку какую-то, хоть какую-то. Я не знаю. Они говорят: не надо нам ничего этого. И там консерваторы в целом очень небогатые люди. То есть основная масса голосующих за консерваторов – это люди крайне небогатые. Это сельские жители. У них, соответственно, они живут на селе, там меньше заработки. У них ниже уровень образования, значит, меньше заработки. Так как они, это не богатые люди. Еще в церковь ходят вместо того, чтобы думать о том, где бабки взять. Вот и все.
Да, по крайней мере, наши бывшие соотечественники не такие религиозные.
Наши соотечественники... Не, ну разные бывают. Почему? Есть же просто иммиграция религиозная. Вот у нас в Сакраменто, например, там 1300, там баптисты, пятидесятники, там прям настоящие такие вот верующие, как со всеми делами, там в армии служить отказывались, понимаешь, там по тюрьмам сидели. Те, кто постарше, в СССР. Такие. Хардкор.
Хардкор, но при этом, я подозреваю, все за Трампа.
Ну, конечно, потому что мусульмане, рука, мусульмане, черные, латинос, да. Там и так далее, и так далее. И, ну, конечно, там.
Это вот тоже такой интересный момент, потому что демократы рассчитывали на то, что латинос увидит расизм трампистского быдла и скажет: ну, это же против нас. Но латины этого не увидели, евреи этого не увидели. И, так сказать, быдло всех, так сказать, народов, соединяйся.
Ну, давай так, значит, первое. Значит, американские евреи, 75% голосовали за Байдена. 75%. Из оставшихся 25%, может быть, половина, это те, что из Советского Союза. Те, что из Советского Союза, безусловно, если сделать вот тест, там, генетически, вот как у меня, например, там, я там 100%, почти 100% там ашкеназийские евреи. Но это не делает тебя евреем в каком-то другом смысле, там, допустим, культура, там, религия, там, традиция, там, праздники, там, свечи зажигать. Этого нет. Ну, мы советские люди. То есть ключевое слово советские, там, 99%. А евреи, ну да, если бы они нас не ограничивали тут и там, так мы бы и не знали, что мы евреи. Что мы, это же не то, что... А сколько народу переписывались, там, фамилии меняли. Моего отца фамилия Портной. Такая характерная еврейская фамилия, Портной. Но поскольку, ну, исторически вышло, что когда мать записывали свидетельство о браке, то вместо Портная ей написали Портнова. И после этого получилось, что дети Портновые. Там еще. Я просто к чему рассказываю. Люди меняли фамилии, чтобы меньше светиться. Они, если была возможность там в паспорте записать, они в паспорте записывались, там, да, чтобы не светиться. То есть коммунисты евреям сделали то, чего нацисты не смогли. Они заставили евреев самих отказаться. Понимаешь, их не убивали за еврейство. Они сами радостно выкрещивались там и бежали и так далее. Так, поэтому к чему я говорю? Можно сказать, что вот евреи там за Трампа, они, ну какие мы евреи? Ну, ей-богу, ну, надо совесть иметь. Вот. А если ты мусульман не любишь, это еще не делает тебя евреем. Поэтому они советские, и они голосуют не с американскими евреями, а они голосуют с советскими, русскими, украинцами, киргизами, там, грузинами там, и так далее, и так далее.
Ну, просто... Да, но казалось бы, вот половина людей, которых ты перечислил, даже не считаются белыми. А все равно они предпочитают Трампа, который, в общем-то, против них, казалось.
Латинос, две трети голосуют за левых.
Одна
треть – это люди, которые ориентированы, там очень много людей на мелком бизнесе, строители. Там очень много строителей, очень много людей, которые занимаются...
Пусть он нас ненавидит за то, что мы латинос, но он понизит наши налоги, а золотой телец – это самое главное.
Он лучше, республиканцы лучше для бизнеса. Вот,
лучше. Вот это тоже...
Ну... Чем лучше, чем демократы. Да. Да, и, значит, друзья, у нас теперь, кроме песика, значит, подключаются другие члены семьи, которые говорят, что надо идти гулять с песиком.
Вот, у песика есть свой, так сказать, spokesperson, адвокаты и так далее.
Адвокаты, да. Так что, возвращаясь.
Давай на этом закончим. Я думаю, что это, я думаю, очень прекрасный такой.
Они еще пожилых напугали. Пожилые обычно больше за либералов голосуют, потому что они бенефиты боятся, что республиканцы поотнимают. Что правда, они хотят подрезать там при первой же возможности. Но их запугали Обамакером. Что сейчас всем дадут вот этот Сандерс с этим Medicare for All, да, сейчас всем выдать Medicare, и думают, что хана нашему иншурансу, сейчас не будет ничего, и так далее. То есть они еще умудрились пожилых запугать, хотя исторически пожилые больше боятся за, они больше голосуют за тех, кто что-то отдаст, чем тех, кто до этого у нас заработает, что ему зарабатывать-то когда. Вот, поэтому Так, хрен его знает, что там дальше будет.
Да, я всегда вспоминаю анекдот «Берегите армян». Почему? Потому что когда с армянами закончат, займутся нами.
Наоборот. Умирает старый армянин и говорит там детям, говорит, берегите евреев. Евреев берегите. А говорит, а что евреи? Говорит, ну как их перебьют, нами займутся. Там. Ну, та же самая. Да, Светочка, мы идем гулять с собакой.
Друзья, вы смотрите, слушайте Рашкин Репорт и голос Силиконовой долины.
В Силиконовой долине, друзья, главный голос – это голос жены голоса Силиконовой долины.